Воин и смерть. И сказал Иисус: «Чего бояться душам? Страх — это колесница, в которой человек движется к смерти, и, оказавшись в обители смерти, он узнает, что был обманут. Его колесница была мифом, а смерть — плодом воображения». Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, 52:15. Уходят мудрые от дома, как лебеди, покинув пруд. Им наша жажда незнакома — увидеть завершенный труд. Им ничего не жаль на свете, ни босых ног своих, ни лет. Их путь непостижимый светел, как в небе лебединый след. Дхаммапада. Так как вся жизнь человека проходит под знаком смерти, которая может случиться в любой момент, то древние учили, что жизнь всего лишь насмешка, пустая вещь, которая только невнимательному глазу может показаться позолоченной, а при более щепетильном рассмотрении оказывается тусклой и изъеденной червями. Но это никоим образом не умаляет ценности земной жизни, какой бы трудной она ни была, так как каждая наша жизнь — это еще один шаг нашего духа на пути к Богу. Идея смерти, которая может в любую минуту внезапно настигнуть каждого из нас, независимо от должностей и заслуг, является чрезвычайно важной в жизни каждого посвященного и каждого воина. Люди делают сами себе колоссальную медвежью услугу, потакая мыслям о своем бессмертии, которые к тому же в большинстве случаев для большинства людей являются ошибочными. Каждый лишь потенциально бессмертен. Люди, стараясь не думать о предстоящей своей смерти или щадя себя от подобных переживаний, тем самым как бы внушают себе, что такое их отношение к самому важному событию, которое вот-вот может случиться в их жизни, позволит им отсрочить его на неопределенно долгий период. Они трагически ошибаются, потому что без трезвого взгляда на собственную смерть очень трудно достичь не только трезвости ума и порядка в жизни, но также в полной мере постичь красоту и ценность дара жизни. Понимание смерти должно осуществляться на очень глубоком сознательном уровне, иначе не будет достигнуто постижение очень важной истины, что ни у кого из нас не может быть ни малейшей уверенности в том, что наша жизнь продлится дольше этого мгновения. Знание этой истины придает человеку исключительное мужество и способность быть искусным без излишнего самомнения. Смерть является главным фактором, превращающим знание в энергию, в реальную силу. Все, чего коснулась смерть, становится силой. Без глубокого осознавания своей смерти вы будете оставаться обычным человеком, не обладающим ни психической мощью, так необходимой для познания иных миров, ни духовным могуществом, отличающим обычного человека от посвященного, ни даже способностью концентрации, без которой не может быть глубокой медитации. Чтобы всем этим владеть, вы должны прежде всего полностью осознать реальность своей собственной смерти. Когда воина одолевают сомнения и страхи, он думает о своей смерти. Идея смерти — единственное, что способно закалить его дух. К тому моменту, когда воин осознает устрашающую природу приобретаемых им знаний, к нему уже приходит и осознание того, что смерть на этом пути — верный попутчик и незаменимый партнер, который всегда находится рядом. Простое беспокойство, связанное с возможностью умереть, ничего не даст для вашего внутреннего роста и духовного созревания. Оно лишь заставит вас замкнуться в самом себе. Поэтому необходима отрешенность. Лишь только тогда идея неизбежности смерти не превратится в манию и фобию, а станет строго привычной и даже безразличной. Но перед этим вам надо понять различие между отрешенностью от смерти, одиночеством и отшельничеством. Дух человека нерасторжимо связан бесчисленными нитями со всеми другими духами и сознаниями космической иерархии, причем не только в своей непосредственности, но и с учетом проявленностей этих духов через каждую из 12 своих душ-аналогов. В физическом мире, то есть в области обыденной жизни, Развитие индивидуальности в человеке сказывается прежде всего в том, что он начинает отходить от людей, они становятся ему чуждыми. Их жизнь, работа и цели кажутся ему бессмысленными, мелкими и ненужными. Все более и более уходя вглубь своего существа, он начинает находить в недрах своей души новый мир, перед величием которого блекнет все вокруг. Человек начинает стремиться к одиночеству, к, возможно, более совершенной изоляции от внешней жизни, чтобы гам и сутолока ее как можно меньше нарушали его покой. Когда душа человека во время каждой из своих смертей и рождений переходит из одного мира в другой, всегда между этими его состояниями существует некоторая точка тишины. Когда на некоторое время она окончательно теряет связь со всем, что было близко ей до этого, но еще не приобретает связи с новым миром. Точно так же и при появлении у человека первых проблесков духовного сознания он старается как бы затеряться в этом мире. И именно в это время одиночество и его тягость достигают своей кульминации. Если человек не сумеет пройти этой точки, то он как бы замирает в ней. Жизнь его становится пустой и бесполезной. Большинство людей останавливаются именно в этой точке после того, как начинают чувствовать в себе повышение уровня сознания. Но у некоторых все же хватает сил пересилить депрессию и пойти дальше. Они не упускают из виду то, что заставило их задуматься над смыслом жизни, начинают анализировать и размышлять над подставленными перед собой вопросами, постепенно находя свой путь духовного восхождения. Следуя по этому пути, они понемногу входят в контакт с раскрывающимся перед ними духовным миром, тем самым возобновляя прочные и глубокие связи со своим прошлым. Наличие и понимание этих связей дают человеку возможность предвосхитить события, которые должны с ним произойти в соответствии с заложенной в нем самом причиной и заблаговременно подготовиться к ним, а иногда даже и избежать их. Стать отшельником значит потакать себе, своей слабости. Отшельник не отрекается, он насильно заточает себя в пустыню, принуждая к затворничеству, или бежит от женщины, трудностей, полагая, что это спасет его от разрушительного действия сил жизни и судьбы. Все это самообман. Одиночество есть страдная пора жизни человека, на пути которой в горниле тяжких испытаний впервые начинает вырабатываться сознание духа. Когда человек пришел к осознанию совершенной ненужности для него, каких бы то ни было мирских, общественных и других связей, это значит, что толпа стала для него пустыней, не приносящей ничего, кроме страданий, и не способной возбуждать ничего, кроме неприходящей жажды, утолить которую невозможно ничем. Вот тут-то и поджидают человека самые страшные и жестокие испытания, выдержать которые могут только лишь избранные и духовно созревшие. Дело в том, что, удаляясь от мира, человек может пойти только к одной из двух сторон, или к Богу, или к сатане. Другого не дано. Иного пути просто не существует. В уединении человек определяется, созревает и закаляется, чтобы стать на свою собственную дорогу эволюции, прямую или извилистую, которая в конце концов сделает его или духом света, или духом тьмы. Уходя от людей, человек становится лицом к лицу со своей кармой. В одиночестве, постоянно оставаясь наедине только с самим собой, со своим высшим «я» и низшим «я», человек становится значительно восприимчивее к любой мысли, любому образу, возникающих внутри него, к малейшим желаниям и движениям собственной воли, укрепляясь и напитываясь эманациями собственной ауры. Мысли сущности, порождаемые им изо дня в день, насыщаясь энергиями его желаний и стремлений, оказывают в конце концов или положительное, или отрицательное влияние на собственного Творца, о котором тот даже не подозревает. Таким образом, постоянный внутренний взаимообмен мыслей, идей и побуждений, колебания его духовных основ и нерешительность в мышлении постепенно и незаметно приводят к изменению личности человека, направляя его именно на тот путь, который созрел в его подсознании на протяжении его прошлых воплощений. Очень часто, выбирая одиночество и стараясь во что бы то ни стало убежать от жизни и судьбы, Человек резко изменяет условия своего существования, превращается в фанатика веры. И чтобы еще больше убедить себя самого, убеждает других в том, в чем сам далеко не уверен. Это очень скользкий и очень опасный участок пути к духовному совершенствованию, который сразу преодолеть суждено лишь немногим. Религиозный фанатизм доброго христианина, магометанина или мусульманина ничем по своей сути не отличается от фанатизма маньяка-убийцы, убивающего людей только лишь за то, что они не такие, как он, что они, по его мнению, хуже. Кто измерил себя, кто спустился до самых низин? О, там бывает еще страшнее, там темный провал, там стоны и скрежет. Солонович. Бывает так, что человек целыми днями и месяцами сдерживает себя от того темного и демонического, что накопилось в его природе, и что сам он отчаянно и искренне ненавидит в самом себе. Но неизбежно однажды настает миг, когда его воля слабеет, и с ожесточением всесокрушающей бури по самым затаенным уголкам его души проносится ураган подавляемых прежде и освободившихся вдруг чувств, мыслей и сомнений. Тогда человек, если он верующий, начинает неистово молиться, отчаянно рыдать, безжалостно истязать себя, чтобы в конце концов упасть в изнеможении, загнав свою порочную демоническую суть обратно вовнутрь себя. Иногда на время это удается, хотя и далеко не всем. Но, как правило, через некоторый период все повторяется сначала. Униженные молитвы и плач сменяются бешеными проклятиями на самого себя, на дьявола и на Бога. Человек жестоко мучается и страдает под тяжестью навалившегося на его душу хаоса и сомнений. Проклинает и ненавидит себя за это, с ужасом замечая, что этот хаос становится все ближе ему и гораздо милее, чем непознаваемая и недоступная величественная беспредельность Бога-творца. Не все выдерживают испытания одиночеством. Человек, духовно не готовый к этому, но все же решившийся на этот шаг из отчаяния, хоть и не сможет найти в своей цели спасения себе, но тем не менее, стремясь к ней, все же сможет развить при этом свою волю, через посредство которой он, пусть даже и не в этой жизни, сможет раскрыть себе простор и в конце концов когда-то выйти из заколдованного круга. Чем глубже уходит человек в себя, тем решительнее рвутся все его связи, соединяющие его с внешним миром. Жуткое одиночество, сопровождаемое приступами страха и депрессии, постоянно растут в нем, и чем больше он стремится вновь воссоздать из ложного страха свое единение с внешним, тем быстрее рвутся все его связи с этим миром. Древняя мудрость на вопрос, что для человека самое страшное, отвечает: он сам. Человек потому боится самого себя, что он совершенно не знает себя, не ведает своей внутренней потенциальной мощи и силы, и не изведал еще поистине беспредельных возможностей своего истинного существа. Степень внутреннего самоосознания, ощущения и органического единения человека со своим духом является генезисом мира, в котором живет каждый отдельный человек, а также источником, из которого рождается как самоотрицание, так и разрушение всех его прежних ценностей и их возрождение на новом духовном уровне. Кто плоть свою страданием умерщвляет, недвижимой покорностью законам, из лицемерия гордости безмерной, те похотью, мятежными страстями и злобою бывают казнены. Они лишь дух свой мучают, безумцы, стараясь плоть страданием укротить. Не служат мне, но в слепоте греховной приносят в жертву демонам себя. Бхагавад-гита. Что у вас есть такого, от чего вам нужно отрекаться? С пустыми руками вы пришли, с пустыми руками вы и уйдете из этого мира. А между этим и тем иллюзия того, что у вас якобы что-то есть. В этом смысл сказанного Иисусом, что легче верблюду войти в игольное ушко, чем богатому в Царствие Небесное. Кого он называет богатым? Богатым Иисус называет не того, у кого есть что-то в этом мире, а того, у кого ничего нет, но думающего, что у него что-то есть. Парадокс в том, что все мы бедны. Каждый из нас беден. Все мысли о любом богатстве – фикция. Ни у кого ничего нет. Бедный беден, богатый тоже беден, часто даже беднее бедного, потому что у него больше иллюзий, что у него что-то есть. Если вы считаете, что у вас что-то есть, то значит, это вас имел в виду Иисус, когда говорил, что «двери закрыты». Царствие небесное не для глупцов. Отречение – просто другая сторона реки, другая сторона мирского. Знающему не от чего отказываться, знающий, пришедший к пониманию ситуации, знает, что у него ничего нет. Как вы можете отказаться? От чего? Ваши руки пусты. Стоит только глубоко осознать это, как вдруг вы тут же оказываетесь в другом пространстве, в другом измерении. Тогда будь то обладание, будь то отречение, все это становится безразличным. Поймите, что у вас ничего нет из того, что можно было бы взять с собою в потустороннее. То, что вы имеете на самом деле, вы не можете ни ощутить, ни оценить до тех пор, пока не отвратите свой взор от внешнего и не обратите его вовнутрь себя. Как только вы поймете, что у вас ничего нет, страх перед неизбежностью смерти – исчезает навсегда. Страх смерти – это часть ложного чувства, что у вас есть что-то такое, что можно потерять. Пора одиночества есть прежде всего реализация стремления быть свободным и независимым от окружающих людей и обстановки. Полная изолированность от них – это единственный способ избегнуть их влияния. Потому что какой бы ни была жизнь человека, достаточно присутствия даже малейшей привязанности к внешнему миру, чтобы внутренний хаос и сомнения нарушили его внутреннее равновесие. На этом пути человек должен быть прежде всего свободным, не преклоняться ни перед какими фетишами и не верить каким-либо авторитетам. Зов собственного сердца, огонь собственной души и четкое видение конечной цели – вот главные фарватеры на пути духовного восхождения. Только мысль о смерти может дать человеку отрешенность, достаточную для того, чтобы принуждать себя к чему бы то ни было, равно как и для того, чтобы ни от чего не отказываться. Но это не страстная жажда, а молчаливая страсть, которую воин испытывает к жизни и ко всему, что в ней есть. Он знает, что смерть следует за ним всюду по пятам и не даст ни за что и ни за кого зацепиться. Поэтому он пробует в жизни все, ни к чему не привязываясь. Отрешенный воин знает, что невозможно отвести смерть, и знает, что у него есть только одна поддержка в жизни – сила его решений. Он является хозяином своего выбора и понимает, что он сам отвечает за свой выбор, и что если он однажды сделал его, то у него нет больше времени для сожалений или упреков в свой адрес. Его решение всегда окончательно еще и потому, что ему постоянно подстерегающая его смерть просто не дает времени привязаться к чему-либо. В обыденной своей жизни мы сплошь и рядом ведем себя так, словно мы бессмертны. А бессмертный человек, следовательно, может не торопиться, может позволить себе отменять свои решения, сожалеть о том, что он их принял, сомневаться в них. Но в мире, где за каждым из нас охотится смерть, нет и не должно быть времени на сожаление или сомнение. Время есть лишь на одно – принимать решение и безотлагательно действовать. Человек жалуется на свою жизнь лишь потому, что не привык принимать ответственность за свои решения. Принимать на себя ответственность за собственное решение – это значит быть готовым умереть за него. И совершенно не имеет значения, каким именно является это решение. Важно только лишь то, чтобы оно соответствовало понятиям человека о добре, любви, чести и справедливости. Те, что уча неразумны, тело свое умерщвляют, и неразумны другие, кем услаждается плоть. Это две крайних ошибки, два заблуждения великих, и ни одни, ни другие к правде пути не нашли. Асвагоша. Гармоничное существование – это конечная цель и венец всех усилий человеческого духа. Это достижение высшей степени свободы и завоевание наибольшего духовного простора, когда каждая сторона характера, каждое его свойство, наклонность и стремление живут в нем в полную силу. При этом не только не стесняя других, но наоборот, дополняя их и помогая им завершиться до гармоничного целого. Вы должны осознавать, что в этом мире нет ничего более серьезного, чем ваша собственная смерть. Потому что в мире, где за каждым охотится смерть, готовая нанести свой смертельный удар в любую следующую секунду, не может быть маленьких или больших, важных или неважных решений. Каждое ваше решение может оказаться последним. Человек обычно старается переложить ответственность за принимаемые им решения на кого-нибудь другого, подальше от себя. Но для его эволюции эти попытки избежать ответственности абсурдны и незрелы, это чистое ребячество. Они только откладывают проблему, но не разрешают ее. Можно откладывать ее до самой своей смерти, но она все же останется. И в следующем его новом воплощении все повторится снова. Так будет продолжаться до тех пор, пока наконец-то в одной из тысяч жизней человек не примет единственно правильное для себя решение. Когда человек не понимает, что ответственен за все только он, становится невозможным побег в бессознательное. Поймите, что глупо и неразумно даже пытаться убежать, потому что ответственность за принимаемые решения – это прекрасная возможность для собственной духовной эволюции. Из создавшейся борьбы может возникнуть что-то новое, лучшее. Осознать это, понять, что все зависит только от вас. В конечном итоге все является частью вас, и вы отвечаете за это. Некому выслушивать ваши оправдания, арбитража нет. Вся ответственность лежит только на вас. Вы совершенно одиноки. Это нужно понять. Как только человек начинает осознавать, он становится одиноким. И чем выше осознание, тем глубже осознание одиночества. Поэтому не убегайте от этого факта в общество людей, ассоциаций и толпы. Не бегите от него. Это величайшее явление. Весь процесс эволюции стремился к этому. Ваше сознание должно подойти к моменту, когда вы начнете понимать, что вы одиноки. Только в одиночестве можно достичь просветления. Мы не говорим об отреченности. Чувство отреченности, покинутости появляется тогда, когда вы бежите от одиночества, когда вы не готовы принять его. Если вы не принимаете факта одиночества, тогда вы чувствуете себя покинутым. Тогда вы ищете какую-то толпу или иные способы опьянения, чтобы забыться. Покинутость создает свои волшебные способы забвения. Если вы в состоянии быть одиноким, полностью одиноким, хотя бы на один миг, тогда ваше низшее эго умрет. Тогда вы взрываетесь, вас уже не будет. Эго не может пребывать в одиночестве, одиночество существует только в отношении с другими. Когда вы одиноки, случается чудо, ваше эго ослабевает. Ему трудно существовать дальше. И если у вас достаточно мужества, чтобы оставаться одиноким, то постепенно вы становитесь человеком без эго, воином. Через одиночество эго разбивается. Ему не с кем общаться, поэтому оно не может существовать. И если вы готовы быть одиноким, твердым и решительным в своем одиночестве, готовы не убегать, не возвращаться, а принимать факт одиночества таким, как он есть, то это становится величайшей возможностью на пути воина. Тогда вы подобны семени, в котором многое заложено, но не забывайте, чтобы выросло растение, семя должно разрушиться. Ты вырвал лотос из земли, когда в полях желтела осень. Ушел от дома и семьи, добро без сожаления бросил, оделся в тряпки нищеты, но тряпки эти не щиты. В душе нет мира, и сквозь дыры ушло спокойствие твое. Ты сам всадил в себя копье. Твои желания, глупец, прорвали все твои оплот. Спешите вырвать из сердец земных страстей осенний лотос. Дхаммапада. Человек сознает не себя самого, а видит повсюду лишь свои отблески, свою тень, которую он жадно ловит, к которой стремится и которую ищет. Потому он и не может найти себя. Он только подсознательно чувствует себя истинного. Но где — не осознает. И поэтому мечется и движется, совершая одни ошибки за другими, навлекая на себя то одни, то другие страдания. Мы все чувствуем свою связь с единым, но сами же создаем преграды и устанавливаем пределы своим целям. Эго — это семя, потенциальная возможность. Если оно разрушается, рождается божественное. Это божественное не является ни мной, ни тобой, оно едино. Через одиночество вы приходите к единому. Можно создавать ложные заменители этого единого. Индусы стали едиными, христиане и мусульмане тоже образовали единство. Китай един, Индия едина. Но это заменители единства. Единство приходит только через полное одиночество. Единство приходит только с исчезновением эго, а эго может умереть только, когда вы абсолютно одиноки. Когда вы полностью одиноки, вас нет. Это и есть момент взрыва. Вы взрываетесь в вечность. Это и только это является эволюцией. Быть одиноким — это единственная настоящая революция, для этого необходимо много мужества. Только Будда одинок. Одиноки только Христос и Махивара. Это не значит, что они обязательно оставили мир и свои семьи. Так кажется, но это не так. Не было отрицательного покидания чего-то. Сам акт был позитивным. Это было движение в сторону человечества. Они ничего не бросали, они искали полного одиночества. Все поиски направлены на момент взрыва, когда вы одни. В этом одиночестве — блаженство. И только тогда достигается просветление. Истинное мужество — это смелость быть в миру, оставаясь в одиночестве. Это означает осознанное понимание того факта, что ты одинок и иначе быть не может. Можно либо обманывать себя, либо жить с этим фактом. Можно продолжать обманывать себя в течение многих жизней, и вы будете двигаться по заколдованному кругу. Только если вы осмелитесь жить с фактом одиночества, может быть разорван этот заколдованный круг, и вы придете в центр. Этот центр есть божественность, цельность, святость. Сартр где-то сказал: «Человек обречен быть свободным. Вы сами вольны выбирать для себя ад или рай. Свобода — это право выбирать любое». Если разрешено выбирать только рай, то это уже не выбор, это не свобода. Рай без права выбрать ад становится адом. Выбор всегда означает «либо-либо». Это не значит, что вы должны выбирать только лучшее. Тогда тоже не будет свободы. Если вы выбрали неверно, свобода становится проклятием, но если вы делаете правильный выбор, она становится блаженством. От вас зависит, превращаете ли вы свою свободу в проклятие или блаженство. Вы полностью отвечаете за этот выбор, за свое решение. Но при этом следует помнить, что в крайностях всегда заключено страдание. Выбор есть страдание. Покоя не найти в песках, нет амбры в испарениях серных. Блаженство в нищенских кусках и одиночество в пещерах. Отшельника вне мира нет, без темноты не мыслим свет. Не убегай же, словно ртуть, когда душа взлететь готова. Есть только восьмеричный путь и истины, четыре слова, Дхаммапада. В этом мире есть лишь решения, которые мы принимаем перед лицом своей неминуемой смерти. Таким образом, с осознанием своей смерти, своей отрешенности и силы своих решений, воин размечает свою жизнь стратегически. Знание о своей смерти ведет его, делает его отрешенным и молчаливо страждущим. И сила его окончательных решений делает его способным выбирать без сожалений. И то, что он выбирает стратегически, всегда самое лучшее. Поэтому он выполняет все со вкусом и страстной эффективностью. Когда ученик научится вести себя подобным образом, то можно смело сказать, что он воин, и что он достиг своего терпения. Когда вы в нетерпении или раздражены, оглянитесь налево и спросите совета у собственной смерти. Масса мелочной шелухи мигом отлетит прочь, если смерть подаст вам свой знак. Или если краем левого глаза вы уловите ее движение, или просто почувствуете, что ваш попутчик всегда рядом и всегда за вами пристально наблюдает, выискивая свой момент. Она, ваша смерть, единственный по-настоящему мудрый и правдивый советчик, который у вас есть. Будда сказал: «Кто чрезмерно плоть истязанием мучит, он вызывает страданием спутанность мыслей своих. Мысли больные не могут дать даже знания мирского, мысли такие не могут силу страстей победить». Асвагоша. Поэтому всегда, когда вы в нетерпении, когда вы чувствуете, как это часто с вами бывает, что складывается из рук вон плохо, когда вы на грани полного краха и готовы предпринять даже самый отчаянный и крайний шаг, повернитесь снова налево и спросите у своей попутчицы, так ли это. И ваша смерть ответит, что вы ошибаетесь, что нет ничего в мире важнее и нет ничего, что действительно имело бы для человека значение, кроме ее прикосновения. И добавит вам в утешение: «Но я ведь еще не коснулась тебя». Когда воин достиг терпения, можно считать, что он на пути к своей цели. Он знает, как ждать. Его смерть сидит рядом с ним, а не друзья. Смерть советует ему, как варьировать обстоятельства и как жить стратегически. И воин ждет. Отношение древних воинов к смерти, многократно воспетое в литературе и неоднократно подтвержденное историческими примерами, отнюдь не является чем-то исключительным для народов Востока. Наоборот, оно было естественным для всей буддийско-даосской системы мировоззрения, определяющей жизнь человека как звено в бесконечной цепи перерождения его духа. Самоценность земной жизни для древнего воина, считавшего жизнь лишь иллюзорным кратковременным периодом в бесконечной драме бытия, была очень невелика. Такое же представление о смерти было присуще и японским самураям, видевшим свое предназначение в том, чтобы уподобиться опадающим лепесткам сакуры, погибнуть в бою, словно яшма, разбившаяся об утес. Дзенский мастер Руан писал: «С чем же сравнить тело твое, человек? Призрачна жизнь, словно роса на траве, словно мерцанье зарниц». Речь идет не о презрении к смерти, а о равнодушном отношении к ней, о естественном принятии небытия, ожидавшего воина по ту сторону добра и зла. Самураи же превратили понятие о смерти в средство воспитания поистине сверхчеловеческого бесстрашия. Примеры достижения фантастических результатов путем культивирования и доведение до высших степеней заурядных свойств человеческой физиологии и психики мы встречаем почти во всех древних воинских искусствах. Самурай по долгу службы был носителем целого комплекса бу-дзюцу, и применение его в ратном бою зависело прежде всего от глубины его презрения к смерти, от стремления к смерти. Дай-додзи Юдзан писал: «Для самурая наиболее существенной и жизненно важной является идея смерти. Идея, которую он должен лелеять днем и ночью, с рассвета первого дня года и до последней минуты последнего дня. Когда понятие смерти прочно овладеет тобой, ты сможешь исполнить свой долг в наилучшем и наиполнейшем виде. Ты будешь равен господину, почтителен к родителям, и тем самым сможешь избежать всех невзгод. Таким образом, ты не только сможешь продлить свою жизнь, но и поднимешь собственное достоинство в глазах окружающих. Подумай, как непрочна жизнь, особенно жизнь воина. Уразумев это, ты будешь воспринимать каждый день как последний в своей жизни и посвятишь его выполнению важнейших обязательств. Не позволяй мыслям о долгой жизни завладеть собою, иначе погрязнешь в пороках и беспутстве, окончишь дни свои в позоре бесчестия. Воин, начисто лишенный страха смерти и видящий в смерти лишь дело чести, обладал в бою несравнимыми преимуществами перед воином, находящимся под властью страха и инстинкта самосохранения. 11 томов книги «Хагакуре», сокрытая в листве, вышедших в 1716 году и ставших священным писанием Буси, ставит смерть в центре всех представлений о чести и долге самурая. Буси-до. Путь воина означает смерть. Когда для выбора имеется два пути, выбирай тот, который ведет к смерти, не рассуждай. Направь мысли на путь, который ты предпочел, и иди. Когда надлежит сделать выбор, не позволяй мыслям о выгоде колебать твой ум. Принимая во внимание, что все мы предпочитаем лучше жить, чем умереть, это предпочтение определяет и наш выбор. Думай об ожидающем тебя бесчестии, когда ты, стремясь к выгоде, вдруг ошибешься. Подумай о жалкой участи человека, который не добился цели и продолжает жить. Каждое утро думай о том, как надо умирать. Каждый вечер освежай свой ум мыслями о смерти. И пусть так будет всегда. Ты никогда не сможешь совершить подвиг, если будешь следить за ходом сражения. Только тогда ты достигнешь многого, когда, не обращая внимания на окружающее, станешь биться отчаянно, как бешеный. Бусидо запрещает увлекаться рассуждениями. Рассуждающий воин не может принести пользу в бою. Не думай о твоем князе, не думай о твоих родителях. Путь воина означает лишь одно — сражаться бешено, насмерть. Только идя этим путем, ты выполнишь свой долг перед владыкой и перед твоими родителями. В то же время принесении службы самурай должен проявлять неизменную бдительность, осмотрительность и расчетливость. Однако и храбрость, и верность, и благородство самурая в основе своей содержат слепой фанатизм, который низводит высокие стремления до уровня чисто механических действий. Никогда не следует задумываться над тем, кто прав, кто виноват. Никогда также не следует задумываться над тем, что хорошо и что нехорошо. Вся суть в том, чтобы человек никогда не вдавался в рассуждения. В столь отдаленные времена, как эра Камбун, 1661-1672 года, самурай каждое утро принимал ванну, брился, сушил волосы, стриг ногти, аккуратно шлифуя их пемзой. Также тщательно следил он и за своим оружием, которое всегда содержал в чистоте, старательно очищая его от ржавчины. Все это делалось не ради только наружного блеска, но потому что самурай хотел всегда быть таким же чистым, каким он должен быть после смерти, так как призыв к оружию мог раздаться в любой момент. Воин, чьи бренные останки находились в неряшливом состоянии, выставлялся на посмешище, если его труп доставался в руки неприятеля. Самурай, который ежедневно готовился к смерти, приготавливал себя к тому, чтобы не стать посмешищем для врага. В сражении старайся быть впереди всех. Думай только о том, как преодолеть вражеские укрепления. Никогда не отставай от других, но и не хвались своей доблестью. Самурай должен думать лишь о борьбе, но его мысль часто блуждает, не решаясь на чем-нибудь остановиться. Позовите самурая и спросите его, что является главным правилом воина. В наше время не у многих имеется уже готовый ответ на подобный вопрос. Люди редко задумываются над этим вопросом. Застигнутый врасплох самурай часто обнаруживает свою неосмотрительность. Нерадивость самураю непростительна. Добросовестно относящийся к своим обязанностям не утруждает своего ума. Ямамото Цэнумото многократно возвращается к идее смерти, вознося хвалу беззаветной решимости умереть. «Все мы предпочитаем жизнь смерти. Все наши мысли и чувства естественно влекут нас к жизни. Если ты, не достигнув цели, останешься в живых, ты трус. Это важное соображение не следует упускать из виду. Если же ты умрешь, не достигнув цели, может быть, твоя смерть будет глупой и никчемной, но зато честь твоя не пострадает. Когда решимость твоя умереть в любой момент утвердится окончательно, знай, что ты в совершенстве овладел бусидо. Жизнь твоя будет безупречна, и долг будет выполнен. Дзен воспитывал в самураях не просто равнодушие к смерти, но даже своеобразную любовь к ней как к верному средству самоутверждения. Такому подходу нельзя отказать в рационализме. Не случайно выдающиеся полководцы Средневековья воспитывали себя и своих солдат в традициях самопожертвования. Идя в атаку, самурай не то чтобы искал своей смерти, но он просто пренебрегал самой возможностью оказаться убитым, и это придавало всем его действиям просто поразительную отвагу, бесстрашие и решимость выйти из битвы победителем любой ценой.